17. Утро пятницы, 11 декабря. Эрик сбежал вниз по лестнице и выскочил из подъезда. Он снова оказался на Свеавеген. Почувствовал, как по спине стекает холодный пот. От злости болела голова. Он не понимал, как мог так по-идиотски вести себя и оттолкнуть Симона из-за того, что обиделся. Эрик побрел по направлению к Оденплан, сел на скамейку возле библиотеки. Холодно. Рядом под ворохом тонких одеял спал какой-то человек. Эрик поднялся и пошел назад, к дому. Купил в пекарне хлеба и латте-макьято для Симона. Поспешно, широкими шагами взбежал по лестнице. Дверь была заперта. Эрик достал ключи, отпер дверь и сразу понял, что в квартире никого нет. Эрик подумал, что должен доказать Симоне, она может положиться на него. Сколько же времени понадобится, чтобы снова убедить ее в этом? Он стоял у кухонного стола и пил кофе, чувствуя себя больным. Надо найти таблетку Лосека. На часах около 9. До начала дежурства в больнице еще несколько часов. Эрик взял книжку и лег в кровать. Но вместо того, чтобы читать, Эрик задумался о Юсефе Эке. Смог ли комиссар разговорить его? Квартира стояла тихая, покинутая. От лекарства по желудку распространялся мягкий покой. Ничего из сказанного под гипнозом нельзя использовать в качестве доказательства, но Эрик знал, что Юсеф говорил правду. Это он перерезал семью, хотя мотивы все еще были неясны, как и то, каким образом сестра командовала им. Эрик закрыл глаза и попробовал представить себе дом и семью Эков. «Эвелин, должно быть, еще раньше почувствовала, что брат опасен», — подумал он. Она годами училась жить рядом с человеком, неспособным контролировать себя, всегда настаивая на своем, с риском спровоцировать приступ ярости. Юсеф, должно быть, был дрочливым мальчиком. Его ругали, но он все равно дрался. Ее, старшую сестру, никто особенно не защищал. Семья день за днем старалась что-то сделать с яростью Юсефа, пыталась жить, не понимая всей опасности. Наверное, родители объясняли агрессию Юсефа тем, что он мальчик. Возможно, они чувствовали себя виноватыми в том, что позволяли ему играть в жестокие видеоигры, разрешали смотреть ужастики. Эвелин при первой возможности покинула дом, нашла себе работу и жилище. Но что-то заставило ее почувствовать, все становится еще серьезнее. Неожиданно она так испугалась, что скрылась в теткином доме и держала наготове ружье, чтобы защищаться. Юсеф угрожал ей. Эрик попытался представить себе, как Эвелин дрожит по ночам, сидя в деревянном домике, в темноте, а рядом с кроватью лежит дробовик. Он вспомнил свой телефонный разговор с комиссаром после допроса Эвелин. Что случилось, когда Юсеф явился к ней с тортом? Что он сказал ей? Что она почувствовала? Испугалась и схватилась за ружье? Или после этого посещения стала жить в страхе, что брат убьет ее? Эрик думал об Эвелин. Вспоминал, как она стояла перед домиком. Молодая женщина в серебристом стеганом жилете, сером вязаном свитере, вытертых джинсах и кроссовках. Она медленно шла между деревьями, покачивался хвост на макушке. Детское беззащитное лицо. В безвольной руке дробовик. Дуло волочится по земле, слегка шевелит кустики черники и мох. Солнце светит между стволами сосен. Внезапно Эрик понял, в чем дело. Если бы Эвелин была напугана, если она взяла с собой ружье, чтобы защищаться от Юсефа, то носить она его должна была по-другому, а не опускать, приближаясь к домику. Эрик вспомнил, что у нее были испачканы коленки, темные сырые пятна от земли на джинсах. «Она ушла в лес с ружьем, чтобы покончить с собой», — подумал он. Встала на колени в мох, сунула дуло в рот, но передумала, не решилась. Когда он увидел ее на опушке леса с ружьем, волочащимся по кустикам черники, она возвращалась в дом, к тому, от чего хотела бежать. Эрик взял телефон и набрал номер комиссара.
«Йона Линна. Здравствуйте, это Эрик Барк».
«Эрик, Я собирался позвонить, но тут было до ужаса много ничего. Я хотел сказать, — перебил Йона, — что ужасно, ужасно сожалею из-за газет. Обещаю проверить, где была утечка информации, когда шум уляжется.
Да какая разница?
Но я чувствую себя виноватым. Я убедил вас, я сам сделал выбор и никого не виню. Лично я, хотя сейчас лучше не говорить об этом, все равно считаю, что подвергнуть Юсефа гипнозу было правильно. Мы же ничего не знали, но вполне вероятно, что это спасло жизнь Эвелин.
«Вот насчет этого я и звоню», — сказал Эрик.
«Ну что такое?»
«Я кое о чем подумал. У вас есть время?»
Эрик услышал, как Йона что-то двигает. Похоже, он подтащил стул и сел.
«Да, время есть». «Когда мы были на Вермдё, возле теткиного дома», — начал Эрик. «Я сидел в машине и увидел женщину среди деревьев. У нее в руках был дробовик. Как-то я понял, что это Эвелин, и подумал, что ситуация может стать опасной, если она вдруг столкнется с полицией». «Ну да, она вполне могла начать стрелять через окно, если бы решила, что видит Юсефа».
«Сейчас дома. Я опять думал про Эвелин», — продолжал Эрик. «Я увидел ее между деревьями. Она медленно шла к дому, в одной руке несла дробовик, и дуло волочилось по земле».
«И?» «Если человек боится за свою жизнь, разве он станет так носить ружье?»
«Нет».
«Я подумал, что она ушла в лес, чтобы покончить с собой», — сказал Эрик. «Джинсы были испачканы на коленках. Она наверняка встала на колени во влажный мох, направив дуло в лоб или в грудь, но потом передумала, не решилась. Вот что я думаю».
Эрик замолчал. Услышал, как комиссар тяжело дышит в трубку. Где-то на улице завыла автомобильная сигнализация.
«Спасибо», — сказал Йона. «Поеду, поговорю с ней».